Издательство «Бомбора». Океан книг.
Вика Дмитриева. Это же семья. Книги для адекватных родителей от Вики Дмитриевой.
Это же любовь. Во взаимоотношениях можно найти только то, что вложишь туда сам. Мои родители развелись, когда я была совсем маленькой. Я не помню их ссор, взаимных претензий, самого развода. Для меня этот период прошел незамеченным. Общение с папой у нас продолжалось, он приезжал, звонил, брал с собой в отпуск, но жил отдельно. Дома было женское царство. Я, сестра и мама. Мама пару раз пыталась наладить личную жизнь, но безуспешно. А потом и вовсе оставила попытки. Соответственно, что такое полная семья, я не знала. Как вместе в одной квартире живут мужчина и женщина, не видела. Конечно, иногда я ходила в гости к подружкам, у которых папы жили с ними. Было интересно и непривычно. Но это были маленькие эпизоды, по которым понять, что же это такое, семейная жизнь, было невозможно. Откуда я могла взять пример полной семьи? Я впитывала его из кино и литературы. Сказки для девочек, романы и повести, любовная поэзия, романтические фильмы. Я обожала все это. Читала и смотрела с упоением. Представляла свою будущую семейную жизнь. Мечтала о женском счастье. Но давайте вспомним, на чем заканчиваются классические истории любви. На свадьбе. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. А нельзя ли узнать, что именно происходит после свадьбы? Между свадьбой и «умерли в один день» все-таки довольно большой путь. Неужели весь этот путь — тайна, покрытая мраком? В самой известной истории любви, шекспировских «Ромео и Джульетте», автор убивает своих героев вообще до начала совместной жизни. Почему? Неужели великие писатели не знали ничего об обычных семейных буднях? Может, дальше все не так романтично, раз они заканчивают свое повествование на пике эмоций, неземной любви и всепоглощающей страсти? Это как в анекдоте. Девушки очень внимательно читают сказку «Золушка». Они дочитывают только до фразы «Золушка вышла замуж за принца» и закрывают книгу. А дальше написано «Конец сказки». Вот и я, выходя замуж, на самом деле не знала, что там дальше. Никаких представлений о нормальных, гармоничных семейных отношениях у меня не было. Я никогда такие не видела. Мне были знакомы только крайности. Либо сбежать при первом же конфликте, потому что в сказках такого не было, либо терпеть надо, ведь главное — сохранить брак. А как отношения выстраивать, договариваться? Как отстаивать свое мнение без давления на мужа? Как идти навстречу без потери себя? Не было никаких знаний. Мужу было немного проще. Он вырос в полной семье, его родители до сих пор вместе, уже 37 лет. И несмотря на это, ему тоже пришлось многому учиться. Ведь, будучи ребенком, он не мог оценить, сколько усилий вложено в отношения родителей. Ему тоже казалось, что все легко, просто и естественно. Я не хочу сказать, что отношения между мужчиной и женщиной — это тяжелый труд. Нет. Наоборот, в нормальных отношениях двум людям комфортно и приятно. Но так или иначе, жизнь не всегда похожа на сказку. И оказывается, что не все к этому готовы. Многие девочки и мальчики вырастают с аналогичными иллюзиями и потом, столкнувшись с первыми же сложностями, разводятся. Им же обещали долго и счастливо, а не кризисы, бессонные ночи с ребенком, переезды, ипотеки и вот это вот все. По данным Росстата, в 2017 году на 1000 свадеб приходилось 829 разводов. Неужели все эти пары пережили что-то ужасное и непоправимое? Неужели все они столкнулись с предательствами, изменами, алкоголизмом или наркоманией? Не думаю, что процент настолько высок. Большинство пар просто не смогли справиться с реальностью после своих сказочных ожиданий. Что же происходит в реальности? Какие этапы и кризисы проходят любящие друг друга люди? На чем держатся крепкие отношения? Куда уходит страсть и как ее вернуть? Как научиться лучше понимать своего партнера? Ответы на эти и многие другие вопросы я постаралась собрать в этой книге. Мне хочется, чтобы она стала шпаргалкой для ваших отношений, чтобы вы понимали, вы не одни проходите сложные периоды, и чтобы вы знали, как легче из этих сложных периодов выйти. Это же «Ребенок. Школа адекватных родителей». Читает автор. Введение. Вот бы к детям прилагалась инструкция. Или хотя бы кнопка «Мьют». Когда я была беременна первым ребенком, мы с мужем готовились к его рождению как настоящие отличники. Читали популярную литературу по воспитанию детей, ходили на курсы для беременных, естественно, вдвоем. Покупали лучшие товары для детей, обсуждали перемены в нашей жизни. Готовились, готовились, но, боже, как же мы оказались не готовы! На курсах для беременных нас учили определять по весу подгузника, хорошо ли поел ребенок, как смазывать пупок зеленкой и как выбрать автокресло. Но никто не рассказал, что в жизни с ребенком каждый день возникают вопросы посерьезнее. Никто не предупредил, что в ближайшие несколько лет мы не будем высыпаться, что отношения с мужем пройдут несколько кризисов, что речь не польется из нашего сына, как горный ручей, ровно в год, что мы будем уставать, расстраиваться, злиться. Никто не научил, как высыпаться за 40 минут с ребенком на руках, что делать, если ребенок истерит, дерется и обзывается, как реагировать на вранье, хвалить или ругать, разрешать или запрещать, поощрять ли ябедничество, как рассказать ребенку о сексе, что ответить на его вопрос о смерти бабушки, как подготовить старшего к рождению младшего, как, в конце концов, сходить в туалет в одиночестве. И многое, многое другое. Об этом как-то не принято говорить. Подразумевается, что хваленая родительская интуиция подскажет. Материнский инстинкт. Но материнский инстинкт — это просто физиологическое стремление защитить своего ребенка, не дать ему умереть. Но как лучше ухаживать за ребенком, как его воспитывать, совершенно в наших инстинктах не записано. А как же родительская интуиция? По сути, интуиция — это накопленный опыт предыдущих поколений, который передался нам бессознательно. Но всегда ли этот опыт был правильным? Например, в детстве вы видели, как бабушка утешает ревущего ребенка конфетой. И сейчас, когда малыш плачет, нам так и хочется сунуть ему сладости. Ой, прямо вот интуиция подсказывает. А внутри мы чувствуем, что это не совсем правильно. Не совсем нормально бить своих детей, стыдить за грязные штанишки, рассказывать, что детей аист приносит. Но как иначе, мы просто не знаем. Нет такой информации в наших архивах памяти. Когда я столкнулась с этой информационной пустотой, как настоящий ботан, я стала штудировать весь мировой опыт. Литературу, научные исследования, семинары и тренинги. Каждый раз, сталкиваясь с вопросом без ответа, я искренне пыталась разобраться. Для меня было так странно, что даже покупая микроволновку, мы изучаем инструкцию. Что можно, что нельзя делать, чтобы она работала исправно, а не взорвалась через неделю. Перед получением прав мы сдаем серьезные экзамены, подразумевающие, что мы изучили массу информации. А вот становясь родителями — ноль. Ничего. Как будто психическое, физическое, эмоциональное устройство ребенка проще, чем устройство микроволновки. Я стала писать добытую мной информацию в своем блоге и получать вопросы от таких же запутавшихся родителей. Тогда у меня и появилась мысль создать что-то вроде шпаргалки, чтобы когда родители сталкиваются с очередными трудностями в воспитании ребенка, они могли заглянуть в книгу и легче разобраться в вопросе. А потом эти мысли оформились в мечту. Да, теперь у меня есть мечта. Я мечтаю, чтобы когда-нибудь образование для родителей стало такой же само собой разумеющейся нормой, как учиться читать и писать. Чтобы люди с шоком вспоминали времена, когда родители просто рожали ребенка, не получая никакой вспомогательной информации. Как сейчас некоторые с удивлением говорят. «Представляете, моя прабабушка была из деревенских и не умела читать и писать». А через какое-то время наши праправнуки будут говорить. Представляете, когда-то люди рожали детей, совершенно не понимая этапов детского развития, особенностей психики и физиологии. Вот дикари. Я мечтаю, что при приеме в детский сад родители будут обязаны прослушать лекцию об адаптации ребенка в детском саду. Что все родители с детьми, достигшими 5-летнего возраста, должны будут пройти тренинг по детской безопасности. Мечтаю, что все граждане нашей страны, особенно те, кто часто взаимодействует с детьми, родители, учителя, воспитатели, будут в обязательном порядке проходить курс по первой помощи детям в критических ситуациях. Я мечтаю, чтобы родительское просвещение стало нормой, а не просто модой на тренинги, семинары и книжки по психологии. Ведь уже сейчас перед усыновлением все претенденты обязаны пройти обучение в школе приемных родителей. Почему же все остальные не могут получить хотя бы базовую информацию о том, что случится в их жизни после рождения ребенка? Почему не получают знания о том, как с ребенком взаимодействовать? Это позволит и свои нервы сохранить, и нервы ребенка. Это спасет много семей. Вероятно, эта мечта слишком амбициозна и выходит за пределы моей жизни. Но какие-то зерна я могу посеять уже сейчас. Например, записать эту аудиокнигу. Благодарность. Я благодарю всех своих учителей, которые встретились мне за 7 лет на пути становления моего родительства. Каждого, кто помогал разобраться, кто поддерживал, кто давал ценную информацию. Это лучшие психологи, нейропсихологи, коучи, специалисты по сну, по грудному вскармливанию, эксперты в теме детской безопасности, педиатры, логопеды, неврологи. Перечислять здесь все имена я не буду. Получится отдельная глава. Но уверена, вы знаете, какую роль сыграли в моей жизни.
Это же подросток.
В записи принимали участие Тимофей Звигольский и Алиса Ефименко.
Посвящаю эту книгу 13-летней себе, запутавшейся, потерянной, уже большой, но еще такой маленькой девочке. Викуля, ты можешь больше, чем думаешь. У тебя впереди восхитительная жизнь. Введение. Закрывается в себе, не слушается, хамит, ничего не хочет, грубит, не признает авторитетов. Примерно так многие родители характеризуют своих подростков. Теплые отношения с ребенком, которые родители старались выстраивать годами, в подростковом возрасте вдруг начинают рушиться. Добрых слов, объятий, общения становится меньше, появляется взаимное раздражение. Подростки раздражают родителей, родители бесят подростков, а вместе с раздражением растет родительский страх. Вдруг такие ужасные отношения у нас останутся навсегда? Вдруг подросток уйдет из дома или попадет в плохую компанию? Вдруг начнет курить? Вдруг завалит экзамены? Вдруг мы рассоримся навсегда? Вдруг... Почему с подростками обычно сложно? Может быть, проблема в них самих? Давайте подумаем. Часто так бывает, что одно и то же поведение растущего ребенка раздражает маму, а папу нет. Или бабушку нервирует, а вы, родители, на это спокойно смотрите. Все видят проблему по-разному. К вам приходит друг и жалуется. Мой подросток ужасно себя ведет, не слушается, еще и курить пробовал. И вы спокойно отвечаете. Ой, ну ладно, хватит тебе, он перерастет. Но если то же самое происходит с вашими детьми, то эти же слова вас не успокоят. А если все видят одного и того же подростка по-разному, значит, проблема не только в подростках. И не только их поведением нужно заниматься. Не получится просто что-то починить в ребенке. Тогда, может, причина в родителях? Сейчас вообще модно во всем винить маму и папу, говорить: «Во всех моих комплексах виноваты родители, они меня не так воспитывали. Я разгребаю это всю жизнь». Но у меня для вас грустная информация. По данным некоторых исследований, родители, воспитание и вообще все то, что происходило в детстве, влияет на нас только на 10-20%. С одной стороны, это печально. Ведь кто-то привык обвинять детские травмы в собственных проблемах и сложностях. Если таким людям сказать, что влияние родителей ограничивается 10-20%, то им придется взять ответственность за остальные 80% на себя и как-то менять свою жизнь.